церкви, которые живут по новому стилю, это большинство православных церквей мира, католики, большинство, кроме некоторых русских протестантов и неопротестантов, евангельских церквей, отмечают сочельник. Сочельник, славянское слово, от сочева, такой творожник, который употребляется в канун Рождества. Само Рождество наступает в ночь с 24-го, то есть с сегодняшнего дня, на 25-е. На самом деле, конечно, дата неправильная, поэтому нет проблемы хоть 24-го, хоть 25-го, хоть 7-го, потому что все три неправильные. Правильно, где-то середина октября, Иисус уже родился, но церковь, когда вот начала праздновать, это 7-й, где-то 4-й век, они вот выбрали эту дату, потому что в это время был большой языческий праздник, и прямо толпа валила все праздновать, и чтобы праздновали уже не Митру, не языческое божество, а праздновали Христа, вот именно в этот день повелели сделать. Сначала праздновали действительно 7 января, это называлось Богоявление, вот, ну а потом вот календарь поменялся, 25 декабря стало. Ну вот некоторые остались на 7 января, понимаете, да? То есть те, кто остались, вот это русская, грузинская, кажется, болгарская, в общем, три церкви православные остались. Все остальные перешли на новый стиль. Это чисто календарные дела. Ну, для нас хоть 10 раз можно отметить Рождество, я думаю, это хороший праздничек в этом плане детский. Да и взрослый тоже. Итак, сегодня сочельник. По западному называется Адвент, пришествие. Отсюда адвентисты, те, кто ждут пришествия очень сильно. Пришествие Господа нашего в этот мир. Мы читаем об этом 2 глава Матфея полностью. И на доске будет старый, синодальный православный перевод. Я буду читать более современный. Ну, хорошее сравнение будет, наверное, кому надо. То есть вы можете просто читать отсюда, можете слушать. Иисус родился в Вифлееме, в Иудее, во времена царя Ирода. Давайте поясним. Слово Иисус, Ишуа, по-еврейски означает «Бог с нами». Вифлеем переводится на русский язык «город хлеба» или «дом хлеба», правильнее даже. Иудея – это страна, современная Израиль. Царь Ирод – это был царь-узурпатор. Он сам не был иудеем, но тем не менее он построил храм, второй знаменитый, который потом был разрушен. Вот, то есть надо пояснять некоторые слова, которые здесь встречаются. Извините, запикало, поэтому сразу беру, чтобы больше не пикало. Второй стих. Некоторое время спустя в Иерусалим пришли жрецы, мудрецы. Они спросили, где новорожденный царь иудейский. Видели мы, как звезда его взошла на небе, и пришли, чтобы поклониться ему. Мудрецы, волхвы. Звездочеты есть перевод по-разному. То есть в те времена значение астрономии было очень большое. Если сейчас астрономия такая наука, которая то изучается в 11 классе, то не изучается по-разному все время. Сейчас вроде снова вернули обратно. Ну, то есть она не так важна. Есть атомные часы, есть наручные часы, электронные, есть интернет. Для нас это простая или легкая вещь. Но представьте себе, что в те времена, когда не было ни интернета, ни печати, ни СМИ, как людям даты определять, только по звездам. Соответственно, люди, которые занимались звездами, это не все были, как сказать, в Библии есть запрещение на гадание по звездам, да? До сих пор есть астрологи, да? И вот некоторые переводы, что это были астрологи. Нет, конечно. Астрологи – это обычные мошенники, занимающиеся ерундой. А есть реальные астрономы. Вот те, которые, когда будет, например, Пасха в Израиле, вот они глядели, первая луна появляется, вот будет Пасха, да? Там, когда будет, значит, время урожая. Ну, не было ничего. Понимаете, да? Вот то, что мы сейчас имеем, ничего не было. Люди не знали, какой день недели, не знали. Ну, пока не ввели, конечно, да. Потом уже через Бога ввели все это. Бог дал такую хорошую заповедь, что разные дни недели появились. А их не было тоже. И вот всем этим занимались люди. Обычно при храмах, конечно. Потому что единственным научным учреждением того времени, где была грамотность, ну, вернее, два было. Это была биржа какая-нибудь там, где торговали зерно, допустим, там или чем-то еще. Там больше математика развивалась. И там, где развивалось устное слово и письменное, это храмы, где писались писания всевозможные, всех религий. Поэтому, естественно, большинство из них, да, были люди очень религиозные, но их функция была именно отслеживать времена. время сеяния, время жатвы, время разлива Нила, к примеру, там, или Месопотамия, там, Тигр и Евфрат. И вот эти мудрецы, это имеется в виду люди, которые при храмах получали деньги за то, что они следили за тем, вот, какая звезда вспыхнет, какая... Многие звезды же не знали, как сейчас. Сейчас, конечно, известны миллиарды звезд. В те времена от силы было 3000 звезд известно человечеству в северном полушарии. В южном пингвины жили, не знаю, считали они не звезды. Вот. И поэтому, что касается того, кто такие были эти люди, почему они именно так решили, что это именно вот иудейское. Возможно, небо было поделено. Это вот наша месопотамская территория, откуда они пришли, скорее всего, с реки Евфрат. Это вот, допустим, среднее звено, допустим, иудейское. Это вот египетское. И, возможно, в том участке неба, да, появился метеор или другое какое-то небесное явление, которое они приняли за это. И Бог, мы знаем, Он использует несовершенное человеческое, чтобы дать совершенное Божье. Правильно? Так мы и делаем. То есть вот наша обычная речь может быть Божьей речью, если мы используем ее в правильной цели. То же самое. Простая наука за временами и сроками, она может обратиться в пользу. И вот эти люди пришли за несколько тысяч километров, между прочим. То есть когда они пришли, уже Иисус, конечно, было... Ну, сколько-то времени, конечно. Вспыхнула звезда, условно говоря, да, в октябре. Они, может, пришли к январю как раз. 3 месяца шли, допустим. 3 стих. Царь Ирод, услышав это, очень встревожился. А вместе с ним встревожились и жители Иерусалима. Почему они встревожились, как вы думаете? Потому что родился царь, это значит, что этому царю уже все. Дум не бывает на троне, да? То есть он воспринял это как угрозу. Мы знаем, что Ирод, из истории известно, из Флавия, что Ирод был очень подозрительным, как Сталин, например. Да? Почему Сталин там убивал всех своих рядом людей? Он боялся, что они его сместят. То же самое Ирод убил своих сыновей даже. Вот, жену, кажется. И, ну, это частенько бывало у людей, которые обладают таким тревожным характером. Частенько бывало у царей, имею в виду. И вот у него тоже был тревожный характер. Он очень боялся, что его сместят раньше времени. И он убивал даже близких родственников, которые, ну, прямые наследники могут, как вы помните, против Весалом, против Давида хотел тоже занять его место. Выросли сыновья, это опасность. Соответственно, из большинства римских императоров, из большинства византийских, очень редко сыновья наследовали. Почему? Потому что их убивали, боялись, что они раньше времени захотят властвовать. Древняя история, да. И вот, естественно, царь Ирод тоже встревожился, что вот плохие времена настали. Тогда Ирод собрал всех первосвященников и законников, то есть люди, которые изучали Тору, и спросил их, где должен родиться Христос. Они сказали ему, в Вифлееме, в Иудее, вот что написано пророком. Михея 5.2. Ты, Вифлеем, в стране иудейской. Это 15 километров от Иерусалима. Отнюдь не последний среди правителей иудейских. Ибо из тебя придет правитель, который станет пастырем народа моего Израиля. Вифлеем был родиной Давида, а Машиах или Мессия, или Христос по-гречески, царь, должен был прийти из рода Давидова. И Михей об этом говорил, что вот это маленький городок в то время, да и сейчас он маленький. Это, причем сейчас он не на территории Израиля, интересно, находится, на территории палестинской автономии. То есть там как бы правят арабы, мусульмане, тем не менее, они пускают... Праздновал торжество тоже, и русские в том числе. И тогда Ирод, царь, призвал мудрецов и выведал у них, когда появилась звезда в небе. То есть они сказали, вот появилась вот тогда, такой месяц Тишрей, допустим, и так далее. Затем он послал их в Вифлеем и сказал, пойдите и расспросите подробно о том младенце. И когда найдете его, сообщите мне, чтобы я тоже мог пойти и поклониться ему. Они выслушали царя и ушли, и звезда, которую они видели, воссиявшая на небе на востоке, двигалась впереди них, пока не остановилась над местом, где было дитя. Ну, в то время уже Христу было, наверное, 2-3 месяца, я думаю, не меньше. Он уже маленько, как говорится, был чуть-чуть постарше. Увидев звезду, мудрецы возликовали, они вошли в дом и увидели младенца с Марией, матерью его, и, упав ниц, то есть на землю лицом, поклонились ему. Потом открыли они свои ларцы с сокровищами и стали подносить ему дары – золото, благовоние и мирра. Почему именно эти? Потому что это символы царской власти. То есть они шли не просто поздравить с днем рождения какого-то человека, пускай даже могущества нет, а именно к царю. А в те времена, ну и сейчас депутации, они всегда идут с огромными дарами, то есть чтобы завоевать благосклонность, чтобы мир заключить, допустим, там, или просто хорошие отношения. Помните, царица Савская привезла, 600 тонн там золота привезла, то есть огромные дары везли. Ну, они, конечно, были не такие богатые, но тоже вот принесли сколько-то золота, сколько-то мира, сколько-то благовония, то есть специальные священнические ароматы, которые мазали только священников. Мира только священников мазали. То есть он был одновременно и царем, и первосвященником, как мы знаем, по чину Мелхиседека. Был такой священник времена Авраама, который его благословлял, которому тот дал десятину. Двенадцатый, да? Но Бог явился им во сне и предупредил их, чтобы они не возвращались к Ироду. Поэтому мудрецы отправились обратно в свою страну другой дорогой. После того, как они ушли, Иосифу, то есть это муж Марии, матери Иисуса, во сне явился ангел Господний и сказал: «Вставай, возьми младенца и мать его, и беги в Египет. Оставайся там, пока не дам тебе знать, ибо Ирод будет искать младенца, чтобы убить его». Иосиф встал, взял младенца и мать его ночью и ушел в Египет. Он оставался там до смерти Ирода. По данным Иосифа Флавия и других, кто описывал жизнь Ирода, Ирод умер, значит, 4 года до Рождества Христова. То есть календарь, которым мы сейчас пользуемся, он сдвинут. Он был придуман где-то в веке 7 или 8 Дионисием, вот, и там 4 года получилась ошибочка у него, естественно. Ну, в те времена, еще раз говорю, не было компьютеров, не было математики в нашем понимании, не было астрономии в чистом виде, и поэтому он ошибся. На самом деле, сегодня не 2000, какой там у нас 24-й год, а 2028 на самом деле. То есть 4 года смещения. Тут ясно написано, что вернулись они обратно в Назарет, когда умер кто? Вот когда умер. А он умер за 4 года, понимаете, да? То есть, возможно, даже за 6 лет. Некоторые говорят 4 года, некоторые говорят 6 лет. Ну, это вот вопрос о календаре. Тут уже, как говорится, точность, к сожалению, невозможна полная. Но, тем не менее, он там жил. Возможно, ему помогло не ему, а Иосифу могло жить, пускай год там они, полгода жили, не знаю, что у них было золото. То есть это золото, которое было как просто знак уважения, возможно, потому что человек был небогатый. Не бедный, но небогатый. То есть в другую страну переехать, там же на работу трудно устроиться, конечно, хотя он и был хорошим плотником. Но тем не менее, я думаю, что это золото пришло в пользу ему. Иосиф встал, взял младенца, и мать его, и ночью ушел в Египет. Он оставался до смерти Ирода. Это случилось, чтобы исполнилось то, что Господь сказал пророка, устами пророка. «Призвал я сына моего из Египта». Это Осия, 11 глава. «Тогда Ирод, увидев, что мудрецы его обманули, впал в ярость и приказал убить всех младенцев мужеского пола от 2 лет и младше, определив возраст из того, что сказали мудрецы». Вот видите, откуда 2 года появляется, да? То есть 4 года это мы знаем, а еще 2 года его добавляется. Некоторые поэтому говорят 6 лет. Ну, то есть сейчас не 28 даже, а год 30 на самом деле. Понимаете, о чем речь? Ну, то есть вот, что значит убил всех младенцев? Есть данные, что было убито прямо там сотни, даже тысячи, но я не думаю. Сейчас-то в Вифлеем маленький городочек, там живет не очень много людей, 1030. Насколько может младенцев 30 тысяч? Да, меньше 1000, я думаю, да, точно. Но именно это возраст я имею в виду, понимаете, да? И именно только мальчиков. Убивали только мальчиков. Ну, так я думаю, что, может быть, десятки, я думаю. Может быть, единицы или десятки пострадали. Это называется первые христовые мученики. В истории христианской церкви огромное количество людей умерло за Христа. Но вот, к сожалению, так история жестока, что люди сатаны с целью уничтожить самого спасителя, царя иудейского, вот они убивали просто всех, чтобы за одним уже и его. За одним уже и его. Тогда исполнилось то, что было сказано устами пророка Иеремии. Это 31 глава. «Вопль раздался в раме, звуки рыдания и печали великой. Это плачет Рахиль о детях своих, не слушая утешения, ибо нет их больше в живых». Ну, пророки, конечно, умные люди, красиво писали, но я думаю, что они живы. В Библии сказано, что таковых есть Царствие Небесное. Если ребенок, не зная правой руки и левой, умирает до 12-13 лет, он автоматически попадает к Господу. Крещенный он, не крещенный, эта роль не играет абсолютно. Потому что таковых есть Царствие Божие. И вторая есть мысль тоже у Христа. У Бога нет мертвых. Если у вас кто-то умер, они все живы. Нет мертвых. Дети ли ваши померли, родители ли ваши померли, знакомые, жена, кто угодно, по кому вы сильно плачете, нет у Бога мертвых. У Бога все живы. Но, конечно, судьба посмертная, она немножко отличается. Те люди, которые усердно хотят в гиену, прямо всеми силами хотят, и они имеют в виду веру, поймите правильно меня. Некоторые понимают так, вот человек неверующий в гиену, неправда. Неправда. Открывайте 21 главу, Откровение, там все написано. Там 6 категорий людей, которые в гиене огненной. Там нету людей, которые не веровали в Господа. Нет такого там. Там написано конкретно волшебники, трусы. Там вот прямо написано 6 категорий. То есть есть люди, которые, как говорится, каждый кот скребет на свой хребет, да? Вот прямо стараются. Или они лгут. Написано лжецы, да? Постоянно, причем специально, нечаянно все могут обмануться, ну, дети бывают, прибирают там, ну, как говорится, это другое, другое, а именно лгут с целью, да, там, деньги и прочее. Власть, мы знаем таких людей. Дальше. Те, которые убийцы, убивают, вот сейчас мы знаем, да, вот что в мире творится, да, к сожалению, это гиена огненная. Волшебники, которые не эти вот астрономы, а вот реально там по звездам там пытаются деньги зарабатывать, астрологи называемые, вот. И всякий, давайте почитаем, потому что получается какая-то цитата такая, знаете, левая. Это очень важно, кто же спасется-то, кто попадет в гиену огненную. Никому не желаю, но вдруг, как говорится, чтобы знать, что такое случится, если мы с вами попадем, кто быстрее меня найдет. Вот она, значит, правильно сказал, 21 глава, 6 стиха. Нет, даже 8. 21 глава Откровения, 8 стих. Найди, пожалуйста, Сереж, торопись. Это очень важная мысль к празднику. Трусы. То есть те, кто веровал, но под влиянием, так сказать, страха от Христа отрекся. Да? Трусы. Неверующие. Нет, есть неверующие. Вот видите, я ошибся. Видите, чуть не наврал. Неверующие есть, да. Ну вот тут перевод неверующий, неверный. Ну да, наверное, неверные. Да, это в старом переводе правильнее, я думаю. Потому что неверующий такой, знаете, вот давайте про неверующих поговорим маленько, потому что нас они слушают наверняка. Вот давайте внимательно, не торопясь. Вот истребите эти 6 народов. Никого не оставляйте, помните, да? За что? Вот мы 400 лет там жили, из котла питались мясом, они в голоде остались. Израиль что сбежал-то? Голод же был. Через 400 лет от всех их уничтожьте, они не веруют. Но им же Бог и не отрывался. Понимаете, да? Именно вот неверные, кому Бог открылся, но они, нет, 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 мы вот по-другому, да, мы хотим иначе. Именно неверные, правильно, правильно. Я думаю, трусы, неверные, скверные. Ну, то есть люди, которые оскверняют свою плоть, там всякие садомаза и прочие извращения, наверное. Убийцы, что я говорил, да? Развратники, ну, понятно, почти всем. Колдуны, вот те самые волшебники, да? Вот, идолопоклонники. И все лжецы, неважно, верующие, неверующие. Понимаете, да? То есть, по делам их. То есть, люди для того, чтобы попасть в гиену огненную, в полное уничтожение от Бога, они прямо должны сильно постараться, правда ведь? Прямо вот изо всех сил прямо лгать, да, обманывать, вот, там, убивать, да, скверниться, развращаться там. Ну, то есть, есть такое выражение, печати некуда ставить, пробы ставить некуда, да? Тут настолько человек уже изолгался, настолько он уже изозлился, настолько он уже готов убивать, ненавидеть, да, или вот обманывать лукаво. Вот эта речь. 6 категорий. Поэтому во всем остальном случае надо думать. Я не хочу никого дать ложную надежду, что если он всю жизнь будет, как говорится, на Бога говорить лишнего, да, и думать лишнего, и не почитать, то это ему так легко пройдет. Нет, конечно. Но все-таки гиена огненная – это особая категория, да, это особая категория. Тут надо, как говорится, не расширять слишком. Так, вернемся обратно в 2 главу, 19 стих Матфея. «После смерти Ирода, это был 4 век нашей эры, это известная дата, Иосифу в Египте явился во сне ангел Господень». Вот в то время был интернет такой. Он сказал: «Вставай, возьми младенца и мать его и отправляйся в израильскую страну, ибо те, кто пытались погубить младенца, мертвы». Иосиф встал, взял младенца и мать его и отправил в страну израильскую. Услышавши, что Архилай правит Иудея вместо Ирода, отца своего, Иосиф боялся туда возвращаться, но получил во сне предупреждение от Бога, пошел в окрестности Галилеи и поселился в городе Назарете. Иосиф сделал так, чтобы исполнились предсказания пророка о том, что нарекут его Назареем. Ну, тут маленькая ошибка, наверное, я думаю. В Евангелии тоже бывают ошибки. Назарей – это не тот, кто живет в Назарете. Кто живет в Назарете – это назаретянин. Вот. А Назарей – тот, кто не бреет бороду, не пьет вина, ну, по закону Моисеева, и не женится. То есть такой недомонах. 30 лет снимается этот обет, он может жениться, брить бороду, если хочет, покрасивше выглядеть и так далее. Понимаете, да? Назареями назывались мальчики, которым родители дают обет. Помните, мы говорили, что Богу надо с обетом служить? И в данном случае какая-то была проблема, может быть, или это был первенец чаще всего в семье, а Иисус был первенец, мы знаем. Вот они были назареями. Такой же есть у вайшнавов в Индии. 30 лет не женятся, не пьют вина, вот прямо копия. Абсолютно. А потом они могут жениться, все нормально. Вот Иисус был именно Назареем, понимаете, да. А тут написано, что он, ну, совпало так, Назарет, Назарей, как бы игра слов, можно сказать. Просто совпало. О чем говорит нам 2 глава Матфея? Она говорит нам о том, что пришествие Иисуса было сопряжено с опасностями и для Него самого, и для его приемного отца, и для мамы, и для даже людей, которые его любили. Те же самые вот мудрецы, которые прямо так вот первые были, которые помогли ему в жизни. И всегда слово истины, и слово благодати, и слово добра, оно всегда в поношении. Это вы должны понимать. Если человек делает добро, как говорят обычно в мире, не делал добра, не будет зла, правда ведь, да? То люди либо сядут на шею, схватят за уши и будут ее рулить тобой. Это мы все знаем, кто делал добро реально в жизни. Либо они будут неблагодарны, тоже будет неприятно. В чем суть, так сказать, горечи в устах Божьих? Помните, когда народ говорил: «Я, мы то, а вы чем ответили?» Да? Всегда вот это вот, то, что испытывают люди, тоже испытывает и Бог. Всегда, когда делаешь человеку что-то добро, а он поступает по-свински, то есть по-человечески точнее, то... бедное животное, все время по-свински. Свиньи так не делают, кстати, только люди. Вот. То в этом случае, конечно, это очень неправильный, неблагородный поступок. Поэтому я считаю, ну не только я, наверное, Писание об этом говорит, что благодарность – это начало благородства. Бог ли вам что-то сделал, дал вам жизнь? Мама ли с папой? Какие бы они ни были. Вот не даст соврать, да, Галя? Ой, Ильяна, Галя же? Выбил совсем имя даже. Что если... придешь в детдом, да, тебя мама и папа называют, да. А если они, не дай бог, очухаются и возьмут тебя, там любви конца нету, да. То есть, какой бы ни был папа-мама, все равно его надо любить просто за то, что он дал тебе жизнь. Я почему об этом говорю? Потому что нам Господь дал жизнь. Господь. И надо быть благодарными. Может быть, нам кажется, что Господь нас не так любит, как всех остальных. Вот он Серегу больше любит, там, или Ваньку, Паньку, какой-то, а нас как-то вот он проводит тяжкие испытания, мы то болеем, то у нас родственники болеют. Ну, бывают такие, значит, глупые слова. Но я думаю так, что надо быть благодарным. И благодарный человек – это благородный. Не до конца, но благородный уже. Понимаете, да? Человек понял, что на свете, ну, в России до 6 миллионов абортов бывало. В год, да? Ты просто родился, уже спасибо. Что не убили просто еще маленьким. Уже спасибо огромное, да, и папе, и маме в том числе. Вот. Кроме того, Господь дал какое-никакое здоровье какое-то время, да, ты жил в это время, да. Я вот разговаривал про коров, что вот коров там убивают, они плачут. А мой соведущий в эфире говорит, ты понимаешь, а если бы не было людей, их вообще бы не было. На свете коров гораздо больше людей, чтобы вы знали. Гораздо больше, их несколько миллиардов, больше 11. А кто их разводит-то? Если бы не было человека, их было бы там 3 миллиона, пошлось бы где-нибудь в Индии. Нет, люди их разводят. Да, люди их используют, это даже бывает и убивают, конечно, но если бы не было человека, вообще бы их не было. Они свое коровье век отбывают. Все равно они живут, они радуются этой жизни. То есть человек, даже тогда, когда он делает, конечно, свою пользу, очень эгоистичным по отношению к животным, все-таки он же их и разводит, да? В некотором смысле мы такие же. Нам тяжело, но если Бога бы не было, мы были бы, нас бы не было. Понимаете, да? Бог создает нас, но причем через Иисуса он уже усовершенствует человечество до вечной жизни. До Иисуса вечной жизни не было. Иисус создал новое человечество, Сын Божий. Через веру в Сына Божия, через веру Всевышнего, люди, только Божьим путем, ведомым, могут жить вечно. То есть не просто как вот курица она пасется, пока, так сказать, ее не сварят, да, в бульоне, или чай, пока он не рухнет в яму. Нет. После смерти Бог воскрешает. И мы видим, что это великая милость тоже. То есть мы не просто здесь сколько-то мучаемся, но мы еще имеем в виде нашей жизни трамплин. Маленький загнул, далеко ушел уже. Пусть Господь нас благословит радоваться адвент пришествию нашего царя, который образовал из нас новое племя, новое поколение. Он был последним Адамом, он закрыл историю, все. И он стал вторым человеком с неба. Первый человек был из земли, из глины, Адам переводится красный. Второй человек с неба. Он пришел для того, чтобы через веру в него родить новую генерацию людей. Это миллионы, я думаю, миллиарды людей. Слава Богу.
Почитаем Евангелие от Луки, 2 глава, 7 стиха. «И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было места в гостинице. В этой стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидов Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. Внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее. Слава Вышних Богу и на земле мир человека благоволения». Вот на этом месте остановимся. Дальше мы знаем, что там пастухи оставили стадо и пошли, пришли и нашли младенца, да, лежащего в яслях. То есть мы видим, как родился Иисус, что даже в гостинице не было, не нашлось места. То есть простенько так родился Бог, который создал все, явился в миру в простоте, в доступности вообще для всех людей. И первым его, кто посетил, это были обычные люди, пастухи, куда уж еще проще в то время. Пастухи, обычные люди, простые, то есть это не цари пришли, да, там, поздравить его с днем рождения, можно так сказать, а пришли обычные люди, и Господь к обычным людям, там, не к богатым, не к помещикам, не к царям, дал вот это, свою любовь и милость, не зашел, что там послал вот этот знак, знамение с неба, ангелов, небесное воинство, вот это вот, да, то есть к обычным людям было явление, обычные люди пришли и поздравили. Ну, и пришли потом и необычные люди. Пришли волхвы, да, Матфея написано. Пришли мудрецы, волхвы, ученые, да. То есть Иисус был доступен своим рождением в то время. И последующее его служение, мы знаем, именно так было построено, чтобы он был доступен для всех людей. То есть он изначально родился не в царских палатах. Если бы это было так, этот доступ к Иисусу был бы ограничен, это 100%. То есть об этом и позаботились его царские родители там и тому подобное. Иисус и родился даже не во дворце, да, не в доме, а в яслях, место, загон для животных, можно сказать, в стайке, где животное. Я бы так сказал. Там родился Иисус. Потом они уже позже, видимо, смогли арендовать какой-то дом, потому что мы видим, сначала пришли пастухи, а когда приходят волхвы, они уже приходят в дом, да, если в полноте прочитать оба Евангелия, то есть от Матфея, от Луки, можно такую провести параллель, и все становится логично, как было дальше. Вот, и Господь, да, снисходит к обычным пастухам в таком явлении, то есть это были, получается, пастухи были первыми свидетелями рождения Христа. То есть всегда говорят, вот люди, которые не веруют, неверующие, когда мы говорим о Христе, об Иисусе, о Рождестве, они говорят всегда о свидетели, да, всегда свидетели. Вот пастухи были свидетелями. Волхвы, те мудрецы или ученые, да, там, они кто были? Они были свидетелями тоже. Это были первые свидетели, которые потом, они не просто вернулись к своим делам, к своим обязанностям, да, там, к своим поручениям. Они потом рассказывали об этом событии своим родным, своим знакомым, своим таким же сослуживцам, да, там, о этом великом событии, которое произошло. Это действительно было чудо, в которое просто, если вот логически размышлять, но тут логики нет, оно не вяжется в логическую цепочку, это вообще нелогично. В это просто нужно поверить, что так было. Вот это событие, это было действительно, только можно взять верой. Потому что здесь то, что делает Господь, это вообще логике ничего не поддается. Потому что Господь делает вот эти великие чудеса. И рождение Иисуса – это великая тайна. Непорочное зачатие, да, вот это все. То есть многие смеются, там находятся такие. Но, знаете, когда неверующие смеются, да, вот там какие-то над нами, да, как над верующими, во что-то не верят, это ну ладно, это ничего страшного. Но когда их прижимают события в их жизни, когда у них становится все плохо, когда их дети или они сами серьезно заболевают, и лекарство только у Господа, и только Господь может исцелить, и ни одни профессора и ученые не могут придумать на многие болезни, как такие серьезные лекарства, но Иисус может просто исцелить в легкую, без всяких денег, без этих миллиардных там вложений, которые сейчас стоят, эти какие-то вакцины, которые, если не исцеляют, то замедляют процесс, да, этой губительной болезни. Или когда там на войне, когда рота солдата, там один верующий всего, они над ним насмехаются, но когда уже вот смерть рядом, атака сейчас, или их там атакуют, снаряды рвутся, пули летят, там все становятся верующими, знаете, и они говорят этому верующему. Что они ему говорят? Они говорят, помолись за нас. Они не умеют молиться, они говорят, помолись за нас. Потому что они понимают, что вот сейчас они реально могут предстать перед Творцом. Тогда они начинают верить. Когда конец человека близко, когда его прижало жизненные обстоятельства, тогда мы начинаем верить во все. А когда хорошо все, мир, благоденствие, все атеисты, все нормально. А что, зачем Богу верить? Машина ездит, технологии, ракеты летают, все хорошо, я сытый, дети рядом, да. Зачем верить в Бога? Что-то в воскресенье на служение ходить, да я лучше посплю, у меня единственный выходной. И среди христиан, и среди членов церкви уже такие есть. Что тут говорить? Есть такие верующие. А когда обстоятельства прижимают, бегут в церковь. Те же христиане, те же члены церкви, которые не ходят. А что вы до этого не ходили? Зачем вы дотягиваете до каких-то проблем? Зачем вот ваше неверие преобладает, чтобы потом Господь сделал ситуацию, что вас прижало? Зачем до этого доводить? Вот доводит. А Господь специально это делает. чтобы не на врачей уповали, не на профессоров, не на технологии, чтобы ему поклонялись. Но люди, как и израильский народ, можно хороший пример привести, люди что делают? Они упорствуют в своем неверии. В какие-то бредни они охотно верят. И написано в Откровении, в последнее время будут верить в эту философию, там, бредням вот этим, которые там бабушки будут говорить. Какой-то бабушке они верят. 40-летие отмечать там нельзя, еще ну, много. Много этих всяких. Вникать даже не хочу. А вот Слово Божие, зачем? Это же тяжело, это же труд, это же надо в церковь ходить, это же надо прийти помолиться, это надо же какое-то действие совершить. Понимаете, да, о чем? Преодолеть свою лень элементарно. А Иисус говорит, Господь говорит, бремя мое легко. Ничего сложного. Сейчас каждый человек, который еще не верует в Господа, смотрит нашу передачу, если задумывается, верить ему или не верить, принимать Христа. Великий ли это праздник Рождества или невеликий праздник, то у него есть прекрасная возможность еще просто доверить свое сердце Господу, отдать свою жизнь совершенно бесплатно, без всяких денег, без всяких там условий, поверить в Христа, принять его как своего Спасителя и жить честно, нормальной, счастливой жизнью. Нормальная счастливая жизнь – это не та жизнь, которую живут сейчас люди без Христа, без Бога. Нормальная жизнь – это когда человек верует в Господа Иисуса Христа, живет в этом счастье. Вот в этом нормальная жизнь. Потому что человек с Господом, в нем вся полнота. Когда человек не христианин, когда он без Господа, он не полный, ему тяжело. Он не имеет общения с Господом, поэтому он несчастлив. Поэтому он ищет свое счастье в другом, в алкоголе, в наркотиках, в просмотре сериалов, в чем-то еще. Он ищет какие-то вот временные удовольствия. И он не понимает, почему он несчастен. Потому что с Господом не имеет общения. Почему так? Потому что Господь создал человека так, чтобы тот имел с ним общение. И мы знаем, Адам и Ева, наши первые прародители, праотцы, они имели общение с Господом. Но результат греха, он оборвал это общение, оборвал эту связь. Вот сейчас единственная связь, это Иисус восстанавливает это общение. Это только через Иисуса. Никаким другим именем, да, брат Владимир сказал, Иисус, Иммануил, с нами Бог. Он спасет. Почему имя Иисус? Потому что Он спасает людей и будет спасать. Будущее, настоящее время. В Иисусе Христе спасает человек. В Иисусе Христе человек восстанавливает себя полностью как божественная личность. Как Божий образ. Внешний человек еще остался, да, образом Божьим, внешне, а внутреннее уже давно нету. Только внутренний человек себя восстанавливает в Иисусе Христе. Это очень важно понимать и не забывать об этом. Вот. И хочется сказать, пожелать нам всем, чтобы в каждом из нас, каждый день Иисус рождался. В каждом верующем человеке и в каждом неверующем человеке тоже.
О Рождестве написано в двух Евангелиях. Значит, мы из двух сегодня слышали, и я хочу тоже из Евангелия от Луки хочу сказать, что Евангелие переводится как «благая радостная весть». Вот, и Евангелие от Луки – это, значит, «благая радостная весть», которую записал Лука. Он был врач. Он написал, значит, сейчас скажу, как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательным исследованиям всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Для того, чтобы узнать твердое основание того учения, в котором ты был наставлен, для этого я пишу тебе Евангелие. Феофил, Иван, Сергей, Прохор, Настя. Все мальчики и все девочки. Для вас Лука написал Евангелие, благую радостную весть. Это действительно весть благая и радостная. Почему? Потому что она снимает страх, она снимает страх с человека, страх будущих событий, страх смерти, страх неудачи и так далее. Все просто снимается, снимается Евангелием. Вот, поэтому она добрая и радостная, потому что Христос принес нам подарки. В Иисусе Бог дал нам подарок, прекрасный подарок. Вот, и я скажу про верующих, они только начали этот подарок рассматривать, только-только начали. А, значит, по-настоящему рассмотреть все мы сможем здесь, уже на земле частично, и в вечности. Что это такое за подарок? Иисус, Иисус в виде младенца. Прочитаем Луки 2 глава, 10-11 стих. «И сказал им ангел, не бойтесь, то, о чем я говорил, снимает страх. Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». Заметьте, что ангелы возвещают пастухам, но говорит о том, что это великая радость, которая будет всем людям. Абсолютно открыта, эта радость открыта для всех людей. «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Родился Спаситель, который есть Христос Господь. Удивительно, удивительно, что нашему Спасителю, Спасителю душ человеческих, должно было родиться так же, как обычному человеку. То есть он пришел с неба, но оказался на земле. Чудо, чудо, конечно, чудо. Удивительное чудо, которое может делать только Бог. И при всем, значит, Иисус принес жертву совершенную. Жертву для чего? Ну, раньше в Ветхом Завете и, значит, приносили, в основном это в Израиле происходило, приносили жертвы. Жертвы животных. Для чего? Для того, чтобы умилостивить Бога. Чтобы Бог не наказывал за те грехи, которые человек совершает. А что такое грех? А грех – это непослушание. Это непослушание Богу. И Писание говорит, что все согрешили, лишены славы Божией. То есть в Эдемском саду Адам и Ева согрешили. Они согрешили в том, что не послушали Бога и съели с дерева познания добра и зла. Вот в чем они согрешили. Там без измышлений, без всяких, значит, и не думайте, плохо. То есть они не послушали Бога, и это очень плохо для всех нас сегодня. Грех имеет силу сегодня у неверующих людей вгонять их в такое состояние, в котором они только плачут и, значит, скорбят своей душой, скорбят своей жизнью. Не все, конечно, люди. Есть люди радостные, есть люди позитивные. Я не знаю, где они находят силы. Но вот в Иисусе Христе, в Боге, можно найти эту радость. Потому что здесь написано в Священном Писании, что эта радость будет всем людям. Значит, и мне тоже. Тебе и мне эта радость. Вот поэтому стоит пойти и посмотреть, что же там случилось, что... Что за младенец родился, который дарит радость, который дает мне надежду на то, что Бог меня простит, помилует, даст свое благоволение ко мне, даст свое благословение мне, даст самого себя для того, чтобы мне жить совершенно другой жизнью. Не той, которую я жил до уверования, в страхе и трепете, не знаю, проснусь или нет вообще. Вот, а жизнь полная надежды на Бога, полная надежда на Бога. Поэтому и эта вера, вера в Иисуса Христа, в младенца, сегодня мы говорим о младенце, но младенец будет возрастать, младенец придет в возраст, младенец, у младенца будет служение, служение людям, и мы об этом служении можем прочитать опять же в Евангелии. И мы можем увидеть радость тех людей, которые были исцелены от тех болезней, которыми они обладали. Кто-то получил зрение, это радость. Кто-то, у кого-то открылись уста, это радость. У кого-то слух прорезался, были глухие, радость. А кто-то вообще из мертвых был воскрешен, радость. Вот, и радость человека навсегда сопряжена с жизнью, а не со смертью. Вот. А грех неизменно приводит нас к смерти. Возмездие за грех – смерть, так говорит Писание. И ничего другого мне не остается. Если я ищу радость, то найти эту радость только во младенце Иисусе. Потому что Писание говорит о том, что нет другого имени под небесами данного человека, которым надлежало бы нам спастись. Спасение от греха, спасение от смерти – только в Иисусе Христе, только через веру в Него. И поэтому мы сегодня проповедуем, и всегда будем проповедовать. И когда пишут комментарии на нашу онлайн-трансляцию, что вы так пудрите мозги, значит, там свои выражения там плохие, значит, чтобы зомбировать людей, чтобы, значит, люди стали зомбировать, чтобы вам воздействовать на них, значит, своими хотелками, то, что вы хотите. Нет, сегодня проповедуем Христа для того, чтобы вы стали свободны от всякого зомбирования, от всякого греха, от всякого воздействия, чтобы вы могли подчиняться только Христу, только Богу. И в этом спасение для человека, в этом свобода открывается для человека. Потому что Бог никого не насилует, ни на кем не давлеет, а предлагает свою помощь. И это не давление сверху вниз. Бог бы мог задавить нас запросто. Но это давление снизу вверх, для того, чтобы поднять человека из той грязи, в которую он вляпался. Поэтому сегодня мы проповедуем, и всегда будем проповедовать Христа. Потому что только в Нем человеку спасение, только в нем освобождение, только в нем настоящая свобода. Во Христе Иисусе нету другого имени. Поэтому мы будем об этом говорить. Вопрос, кто может спастись? Да, очень важный вопрос. И каждый думает, ну, я там большого греха не делал, я не убивал, я там то не делал. Две полярные точки зрения покажу просто. Я не убивал, я хороший. Если ты оправдываешь сам себя, то тебе Бог и не нужен, и не нужен Спаситель. Значит, ты и не грешен, значит, и греха нету, значит, и смерти нету для тебя. А все это есть. Поэтому не заблуждайся, дорогой друг, что у тебя нет греха. У тебя есть первородный грех, и ты уже за свою жизнь нагрешил столько, что хватит на 5 жизней обычного человека. Значит, второй момент, который возникает, когда говоришь с людьми: Бог меня не простит. Простит, потому что в жертву Бог отдал своего Сына Иисуса Христа. Сам отдал. Самое дорогое, что можно отдать, это своего Сына отдать на смерть, чтобы люди освободились. Кто отдаст своего Сына на смерть? Да, даже ради одного человека. Кто отдаст? Какой отец отдаст сына? А Бог отдал своего сына. И это величайшая жертва. И цена бесценна. Так Бог оценивает каждого человека, каждую душу оценивает в жизнь своего сына Иисуса Христа. Вот какая цена, какую дает Христос для искупления. И сегодня искуплены все люди, но не все веруют, потому что не все знают. Не все знают Христа, не все... Вообще вера – это понятие как бы детское. Если не будете как дети, не войдете в Царствие Божие. Если мы действительно ощущаем это полное незнание, полное фиаско перед Богом, потому что когда мы начинаем исследовать Бога, мы понимаем, что мы имеем действие, вот с величиной, которой его не описать вообще. Бога не описать, невозможно описать. Пытались описывать, но не могут. Вот, это тот Бог, в которого мы верим. Всемогущий, вездесущий, любящий Отец, который отдал своего Сына на крест, для того, чтобы на кресте доказать свою любовь. Именно крестом Христа доказать любовь, которую Бог имеет к тебе и ко мне. И Христу надлежало умереть, не только родиться, но возрасти и умереть для тебя, для того, чтобы ты жил. Вот, но смерть не имеет власти над Христом. Христос воскрес. Воскрес в третий день для нашего оправдания. И сегодня Христос находится одесную Отца. Сидит в присутствии Божьем. Ходатайствует за людей, для того, чтобы люди могли обратиться, чтобы Бог принял этих людей. Ходатайствует, просит за этих людей. Отец, обрати внимание на этого. Отец, обрати внимание на этого. Они, может быть, люди негодные, но когда они обратятся, они будут другими. Ефесянам 4 глава 8 стих. Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. Вот вошед на высоту, то есть самая высокая точка, это Голгофа. Видно со всего города, отсюда, отовсюду видно эту Голгофу. А там на кресте распятый Сын Божий, распятый за тебя, вместо тебя, для того, чтобы ты жил, для того, чтобы ты не был распят. Пленил плен, то есть пленил то, что пленяет человека, это грех, и дал дары человекам. Дары для того, чтобы каждый человек служил другим людям, чтобы послужить другим людям, чтобы проявил эти дары, эти способности, духовные способности, для того, чтобы люди узнали о Христе, для того, чтобы действительно добрыми делами прославить Бога и так далее. Вот, и мы сейчас посмотрим на эту ссылку. А ссылка интересная, я обратил внимание, когда забил, значит, в поисковике, посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. Ссылка, Псалом 67, 19 стих. А ты вошел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков, так, чтобы и из противящихся могли обитать у Господа Бога. Удивительно, даже из противящихся. Вот, почему? Да потому что сегодня в противящихся действует дух противления. Не они сами противятся, а дух противления против всего нового, против всего по-настоящему прогрессивного, то есть по-настоящему ценного. Духи зла сегодня противятся и вводят в состояние человека неверующего. И для того, чтобы противостать этим духам, значит, Господь пленил плен, дал дары человекам так, чтобы из противящихся могли обитать у Господа Бога. То есть, но на самом деле мы все были в свое время противниками Бога. Это мы сейчас идем за Богом. Это мы сейчас не противимся Божьим установлениям. А были некогда тоже противники. И тоже ходили своими путями и делали неправду. Вот. И Господь избавил нас через веру в Его Сына Иисуса Христа. Просто пришло избавление. Когда пришла вера, вот, а вера, благоволение Отца к человеку дается именно Отцом. То есть никто не может дать веру, как только Отец. Вера – это понятие тоже приобретаемое. То есть вера – это не знание головного мозга, это не знание вот какой-то информации особенной, да, вот. А это доверие Богу. Это доверие Богу, когда как ребенок доверяет отцу, мы доверяем Богу в том, что он говорит. Когда мы слушаем его, когда мы повинуемся ему в Писании, это произошло некогда с каждым из нас, когда мы поверили, когда мы вышли на покаяние, произнесли молитву покаяния. Господи, я человек грешный, я это признаю. Я хочу, чтобы ты меня спас. Я хочу вечной жизни, которую ты обещаешь. Я хочу счастливой жизни, по-настоящему счастливой жизни, которую только ты можешь дать, и никто другой. И поэтому я предоставляю себя самого тебе, чтобы ты был моим господином, чтобы ты вел меня по дороге спасения и довел до конца. Простая молитва, вот, которая очень действенна, потому что Бог слышит эту молитву и отвечает. Он забирает все грехи и дает Духа Своего Святого. Дар вечной жизни, Дух Святой, который ведет, направляет нас к вечной жизни. И, значит, то есть много было противников. Джош Макдауэлл, там еще люди, там, я не помню, из фильма «Крест и нож», там тоже персонаж. А? Дэвид. Вот, да, он тоже реальный персонаж вот этого фильма и книги, которую сам же и написал. Вот, много-много сегодня свидетельств таких, как Бог приводит к себе, как Бог дает веру, как Бог освобождает от греха, как Бог дает свободу от греха, от осуждения, от даже от того, чтобы оправдываться перед кем-то. Бог это дает. Бог дает это Духом Святым. Дает надежду. Надежду на вечную жизнь, что Он доведет тебя до конца. Он будет работать с тобой до конца. Он тебя не оставит и не бросит. Даже если мать бросает своего ребенка, то отец никогда не оставит нас. Это хорошее обетование, это хороший посыл для каждого верующего. Поэтому искупление – это реальность. Это то, что произошло на кресте Голгофе, значит, в Палестине, когда Сын Божий Иисус Христос был распят. Он был распят за мои грехи, за твои грехи, за грехи всего рода человеческого. И искупление совершилось именно на кресте. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. За грешников умер Христос. Для того, чтобы мы жили, для того, чтобы мы освободились от греха. И сегодня каждый человек может обратиться к Богу в молитве. Сказать: Господи, прости, я человек неверующий, я хочу веровать. Дай мне этой веры. Очень простая молитва. И потом дальнейшие шаги. Я знаю, что много, очень много верующих, которые до сих пор понимают, что шаг, сделанный когда-то ими в покаянии, в вере, значит, он очень правильный был. То есть они поняли, что они действительно родились свыше, они действительно приобрели Божье царство и Божье благоволение. К сожалению, сегодня люди больше давлеют над людьми благословение Господне, нежели сам Господь. Вот дай благословение, а ты нам не нужен. Вот это отвержение. На самом деле благословение исходит из того, кто нас любит по-настоящему, кто и дает эти благословения. Поэтому пусть Господь благословит каждого, а кто сегодня не верует в Иисуса, поверить, довериться Иисусу, а для этого будет содействовать Святое Писание. Ну, две книги, по крайней мере, существуют, которые свидетельствуют нам о Боге и о Христе. Это Библия, Святая Библия и природа, потому что по Слову совершено все, что мы видим, значит, вокруг нас. Все совершил это Бог. Если вам книги недостаточно, то оглянитесь, посмотрите кругом, как все дивно, совершенно сделано. И как написано в Писании, ничто не выбывает у Бога по неведению. Бог контролирует абсолютно все процессы. И поэтому пусть Господь благословит и даст вам веру. Вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Начните читать Евангелие, начните с Евангелия от Матфея, с Евангелия от Марка, Евангелия от Луки, Евангелия от Иоанна и послания, которые дополняют Евангелие, которые растолковывают Евангелие и так далее. То есть начните читать Новый Завет, не Ветхий Завет, потому что через Ветхий Завет мало кто уверовал, а через Новый Завет практически все и уверовали. Новый Завет как раз и рассказывает нам об Иисусе Христе. Четыре Евангелия и послания рассказывают нам об Иисусе Христе, о Первой Церкви и о верующих, которых сегодня очень много. В разном состоянии, конечно, верующие, но, по крайней мере, у всех есть надежда на Христа в том, что Христос доведет их до конца, доведет их до вечности. Вот. Конечно, в этом учении есть свои нюансы, значит, много нюансов, потому что это божественная книга, это не простая книга человеческая. Вот сделай то-то и то-то, и тогда будет тебе то-то и то-то. Нет, Бог ведет каждого человека индивидуально, это индивидуальные отношения с Богом. Если таких отношений нет, я думаю, что вопрос о спасении, вопрос о вечной жизни, он сам собой отпадает просто, если нет личных отношений. Поэтому личные отношения – это самое первое, что необходимо. Бог благоволит к тому, чтобы эти личные отношения состоялись. Эти личные отношения будут, если ты сегодня возьмешь Евангелие, начнешь читать, если ты сегодня помолишься молитвой покаяния, я не говорю прямо сейчас, вот прямо сегодня. Сегодня, оно сегодня пока еще как бы, как написано в Писании, Христос говорит, зачитывает Ветхий Завет и читает, проповедовать лето Господне благоприятное. Лето Господне благоприятное – то время, в которое ты можешь уверовать. Но не тяни, не думай, что ты в конце жизни сможешь покаяться. Я думаю, что нет, так, это лукавство. Это лукавство людей, которые думают, что они получат благоволение в конце своей жизни. Всю жизнь будут грешить, а потом получат от Бога благоволение свое. Нет, сегодня ты услышал, сегодня принимай решение. Если не созрел, дозревай. Пусть Господь тебе в этом поможет, пусть чтение Писания в этом поможет. Пусть молитва за тебя и твоя молитва поможет тебе. Пусть вера у тебя образуется, пусть Бог даст тебе веру, чтобы тебе спастись, потому что другого никто и ничего не предлагает. Спасение и жизнь вечную предлагает только Бог, только Иисус Христос и больше никто. Если вы назовете еще кого-нибудь, кто предлагает вечную жизнь, но будем рассматривать. Но на самом деле таких людей или таких богов, потому что все боги, они в существе не боги. Есть только один Бог, единый Бог. И поэтому сегодня просто поверь тому, что говорит тебе Священное Писание, или Бог через Священное Писание, через природу, тому, что говорят тебе люди верующие, люди знающие, те, которые помолятся, и Бог отвечает на их молитвы. Спроси у них, есть ли Бог. Конечно же, есть. Вот, и поэтому пусть Господь благословит найти Бога. На самом деле не человек даже ищет Бога, а Бог ищет людей. Бог ищет людей, чтобы их спасти. Он нашел каждого из нас для того, чтобы подарить нам жизнь, вот эти подарки. И всегда не только дети, я думаю, что и взрослые радуются любым праздником, потому что праздник – это время, в которое можно отвлечься от работы и порассуждать о своей жизни. Для чего я живу? Что я приобретаю здесь на земле? Что я приобретаю своим трудом? Что я приобретаю? Для чего это нужно? Чтобы это ушло в прах все? Нет, не для этого. Есть определенные цели моего обитания на земле. Это цель узнать Бога, познать Бога, какой Он есть, обрести спасение, спасение и вечную жизнь. Пусть Господь благословит и даст веры еще многим людям, которые пока, к сожалению, не знают Бога. Но они узнают все равно. Они через Евангелие все равно узнают. Пусть Господь благословит вас, всех, кто не знает Бога. А всем, кто знает, укрепиться во Христе Иисусе, возрастать во Христе Иисусе, чтобы быть полезным для Бога, чтобы вместе с Богом делать Евангелие, проповедовать Евангелие, быть соучастником Евангелия. Аминь.